Издательство «Эксмо». Николай Леонов, Алексей Макеев. Скелет в наследство. Наследство. Глава первая. Чем сильнее женщина страдает, тем хуже это заметно. Из-за какого-нибудь пустяка может взорваться и шуметь сутки напролет, а потом выбросить из головы, словно ничего не случилось. Но нечто серьезное, доставляющее мучение, заставляет закрыться, уйти целиком в себя и делать вид, будто все нормально. Боль, растущая и пульсирующая, копится внутри, своими когтистыми лапами наматывая клубки из нервов. И никто вокруг ничего не замечает, ни о чем не догадывается. Чем это закончится? Бедой. Полковник Лев Гуров, в минуты свободные от службы в угрозыске, близко познакомился с этим парадоксом благодаря жене. Например, стоит Машеньке немного поправиться, как она принимается истошно верещать, изводя супруга жалобами на появившийся жирок. «Нет, ну ты посмотри, какую я отъела лимпопо!» А ляжки? Ляжки просто кошмарные. Я их растерла только пока одевалась. Гуров в такие моменты твердо знал, что переживания жены не достигают масштабов катастрофы и скоро благополучно забудутся. Напротив, он легонько шутил по поводу сексапильности раздобревшей лимпопо и через пару часов наблюдал, как жена украдкой фоткает обтянутые джинсами ягодицы, не скрывая довольной улыбки. А вот на сей раз дело обстояло серьезно. Хлюпая носом, Маша пыталась шутить, как бы подбадривала себя. «Не волнуйся, это глюки!» Дрожащим шепотом простонала она, стоя спиной к мужу и не отводя глаз от ехидно усмехавшегося зеркала. Делая вид, будто все тип-топ, с невеселыми прибаутками, бедняжка старалась втиснуться в купленные всего-то полгода назад и очень полюбившиеся ей расклешенные черные брючки со стразиками. Задачка оказалась невозможной. Непонятно, когда и как, но Маша умудрилась набрать несколько кило. Лев Гуров, нервно закусив губу, наблюдал за стоящей перед зеркалом женой и напряженно ожидал надвигающейся безмолвной грозы. По Машиному лицу текли пот и слезы. В этот раз она поправилась сильно, а главное, не вовремя, ведь впереди у нее съемки в новом сезоне «Соперниц», где ей дали хоть и не главную, но и отнюдь не последнюю роль. Лишние килограммы, которые коварная кинокамера грозила увеличить раза в два, накануне столь важного проекта точно не нужны. И, как назло, Машульке предстояло делить сцену с Пересильд. Ну и конфуз. Бедняжка панически боялась опозориться, показав себя миллионам телезрителей такой, потерявшей форму, не следящей за собой, безразличной к мнению фанатов. Она готова вложить душу в новую роль, как и в любую другую, но зритель увидит разжаревшую нахалку из числа тех, которых приглашают на съемки за былую популярность и которым дела нет до того, какое впечатление они производят в кадре сегодня. Маша была другой. Все внутри нее протестовало против случившегося. Гуров в растерянности ломал голову над тем, как отреагировать. Как мужика, его более чем устраивала в меру округлившаяся фигурка жены, но подобное заявление чревато нервным срывом. Согласиться с ее недовольством, тем самым как бы обозвав жирной, тоже не хотелось. Такая поддержка равносильна еще большему унижению женщины. Но делать что-то надо. Гуров подошел к Маше, обняв за плечи, развернул к себе и принялся осушать слезы прикосновениями губ. Было мокро и невкусно, соленые ручейки на покрытом испаренной лице утратили благородную горечь и сделались какими-то протухшими, иного слова и не подберешь. Но муж терпел, терпел и твердым безапелляционным тоном нашептывал: «Сходи к Лизе, денег я найду, она поможет, ты же знаешь». Лиза, о которой шла речь, была фитнес-тренером и нутрициологом, настоящей искусницей в том, что касалось похудения. Услуги талантливого тренера, у которой сбрасывали вес абсолютно все клиенты, даже куда более проблемные, чем Мария, стоили ой как недешево. Однако нервные клетки жены дороже. Машины плечи обмякли. Отчаяние боролось с надеждой. Но женщине хотелось верить в лучшее, и Гуров, удерживая жену обеими руками, чувствовал, как стресс мало-помалу отпускает ее тело. Две вещи, которые безотказно помогают женщине – крепкие мужские руки и обещание того, что все будет хорошо. Кстати, про деньги. Гуров воспользовался шансом, чтобы увести разговор в безопасное русло, попутно решая рабочие вопросы. «Что тебе известно о семье Максимовых? Тех, которые рулят в шоу-бизнесе?» Маша оживилась, почувствовав себя полезной. «Уже не рулят, причем не первый год. Но ты прав, они пока еще богаты. По крайней мере, Валентин. Его спасло от разорения то, что пристроился на ток-шоу «Нотный вкус». Конечно, это не те суммы, которые он поднимал, когда гастролировал с концертами. Он певец?» – удивленно перебил Гуров. «Да знаешь ты его», – ответила Мария. «И песни его 100 раз слышал. Это наша с тобой молодость. В нулевых постоянно крутили его хиты «Андерграунд», «Ушла девчонка», «Руку мою ты возьмешь». «Петрович?» – удивленно переспросил Гуров, который, конечно, помнил эти песни, но настоящего имени исполнителя не знал. «Так значит, Максимов – это старый добрый Сим Петрович?» Маша кивнула с немым остервенением, стягивая с красных вспотевших бедер замявшиеся брючки. «Сим — это сокращение от фамилии Максимов», — пыхтя пояснила она. «Подумать только. Валентин Витальевич Максимов, проходящий сейчас по делу об убийстве неопознанного мужчины, это тот самый Сим Петрович, который лет эдак 20 тому назад собирал стадионы. Сам-то Гуров, в ту пору Левушка, по Петровичу не фанател, считая его репертуар чересчур девчачьим. По правде говоря, начинал Сим бодро и весело, с таких разнузданных на грани приличия песенок, как «Отвал Петрович», например. Этим синглом он заявил о себе и закрепил свой псевдоним. Четкий пацан был, как тогда выражались. Вдруг у продюсеров концепция поменялась, и появился лирический «Андерграунд V1.1», который еще туда-сюда и даже принес Симу всероссийскую славу. Но затем последовала плаксиво-сопливая нудятина про робких мальчиков, у которых не клеится с девочками, отчего Лёва быстро утратил к певцу интерес. «Тебе что-то известно о его тетке?» «У него тетка есть?» – изумилась Маша. Нет, про Валерию Павловну она никогда и ничего не слыхала. Маша знала лишь, что дед Сима Петровича и по совместительству основатель клана Максимовых Павел Юльевич в советское время занимал невысокий пост в Министерстве культуры. Это и предопределило жизненный выбор сыновей. Старший сын, Виталий Палыч, пошел в композитора, сочинял музыку для кинофильмов. Именно Виталия Максимова в 1987 году изначально приглашали писать музыку к ставшему культовым фильму «Гардемарины вперед», но потом почему-то Светлана Дружинина, режиссер, остановила свой выбор на кандидатуре Виктора Лебедева. Тем не менее, Виталий Палыч заверял всех вокруг, что песенка «Не вешать нос гардемарины» — это его детище. Просто в титрах такая деталь не указана, отчего всю музыку ошибочно приписали Лебедеву. «Я так понимаю, Виталий Палыч — это отец Валентина? В смысле нашего Сима Петровича?» — уточнил Гуров. «Ага, от папоньки издорный характер унаследовал», — подтвердила Маша и продолжила свой генеалогический рассказ. «Младший брат Виталия и дядя Сима — Максим Палыч». Да-да, основатель династии посчитал оригинальным, если сына будут звать Максим Максимов. Павел Юльевич вообще был натурой оригинальной. Например, он обнаружил, что у него имя, отчество и фамилия древнеримские по происхождению, а потому и обоим сыновьям дал римские имена Виталия и Максима, а те в свой черед пообещали отцу продолжить традицию и собственных детей наречь как-нибудь на латинский манер. И, надо сказать, слово сдержали. Виталий Палыч назвал сына Валентином. Максим Палыч, поэт-песенник, является отцом Юлии Максимовны, широко известного в узких кругах продюсера. Фамилию она сохранила и после замужества, просто прибавила мужнину сзади, как прицеп, мимоходом пояснила жена. И теперь Юля у нас Максимова-волк. Ах, вот как. Начинаю разбираться. Маша, перекинув стянутые с превеликим трудом брючки через плечо, взяла с заваленного всякой всячиной столика бумажку и бегло набросала схему, объяснявшую родственные связи, так как видела, что супруг успел слегка запутаться в этой древнеримской курии.